Глава 20. Конец Чудина-мечника. Чудин-мечник сидел посередине огромной комнаты в длинном, сработанном в скандинавском стиле доме, рядом с ним горел в окружении крупных галышей костер, а по бокам сидели три огромных пса с красными глазами людоедов. «Господин Великий Мечник», — заискивающим голосом докладывал Чудину длинношеий гусак, что дежурил у глубокого оврага рядом с торговым путем. «Всего их 8 саней там, купцы-то какие-то там все нескладные. Перепились все браги, а когда с пути на стоянку сворачивали, так и вообще санями на пень напоролись, да все полозья у них свернули. Сейчас вот все там бражничают у костра, песни орут да дерутся, а двое обозных сани тюкают и чинят».
«Перепились, говоришь, все, а эти чинят. А что же тоже с ними не пьют-то тогда?» Тихо, с полуприкрытыми глазами, спросил его атаман.
«Так, может, великий северный мечник, они из тех самых провинившихся, что те самые сани поломали, вот теперь и спешат починить, чтобы не наказали их за это?»
«Ладно, может и так. А что брагу пьют, ты сам уверен или думаешь только? Редко ведь какой купец позволит себе хмельного в пути?»
«Извини за дерзкие слова, о великий полярный волк, а только один из тех бражников, чуть вон моего дрына недотепу, не ополоскал своей поганой блювотой», — объяснил ватажник. «Я-то далеко сам лежал. Ну и даже до меня дух тот кислый оттуда дошел. Точно, медами и брагу, и глотку они заливают».
«Чуть не ополоскал, значит», — вновь, как в полусне, проговорил с полуоткрытыми глазами Чудин. «А что везут те купцы, вы вызнали?»
«Великий властелин лесов, из тех саней, что на пень наехали, эти оболтусы штуку паволоки, расшитые золотом, выронили. Мы как раз ее тебе принесли».
Заискивающе глядя атаману в глаза, прямо-таки пропел командир дозорной пятерки. «Показывай». Милостиво кивнул атаман, и гусь быстро закрутил рукой, призывая к себе дрына, что держал на спине рулон драгоценнейшей ткани. Когда они приблизились к атаману, три пса встали и, открыв свои пасти, глубоко и часто задышали, высунув языки.
«Не сейчас, мальчики, подождите немного», — ласково погладил их хозяин и подошел к дрыну. Тот же весь сразу сжался и вытянул вперед ткань.
Атаман развернул паволоку, и залюбовался игрой огня на тонкой и приятной на ощупь материи.
«Это на тебя купец пьяной отрыжкой своей попал», — проворчал он, глядя в глаза длиннопалому и такому несуразному ватажнику.
«Точно, атаман, чуть шапку мне не испачкал», — зачастил испуганный до смерти дрын. «Они там как с девками своими начали песни горланить, так потом этот и побежал сразу к оврагу».
Атаман резко вскинул голову и пристально всмотрелся в глаза говорившего.
«Ты сказал, что там девки песни орали?»
Дрын, обмерев, думал, что же он сказал не так, и когда его теперь могут скормить лютым псам. Но вдруг Чудин неожиданно громко засмеялся, задрав вверх голову, хлопнул ватажника по спине и, сняв со своего пальца перстень с самоцветным камнем, протянул его недоумевающему недотепе. «Иди вон, ткань старости отдай, да пожри там чего-нибудь!» И, обернувшись, заорал громовым голосом. «Всех старшин сюда! Мигом!»
Минут через 5 он поведал всем собравшимся свой план. «Сейчас конец марта, и через неделю-другую путь встанет, а новый караван нам придется ждать водой уже не раньше, чем через 6-7 седмиц. Вот и закроем зиму таким веселым делом. Свою кровь повеселим, да чужую прольем на радость всем северным богам». И взглянул на своих псов. «Мои мальчики тоже уже есть хотят сладкого. Заждались, небось. Больше 2 седмиц мы не выходили на торговый путь, всю эту проклятую обережную сотню опасаясь. Опять же товар богатый в караване, дорогие ткани с собой везет. И девки развеселые для нас в нем есть». Старшины зашевелились и одобрительно зашептались.
«Да-да, значит, и подставы быть не может там, я тоже подумал об этом. Видите, ваш хозяин заботится о вас. Идем на последнюю потеху все сколько есть. Староста, сколько всего у нас воинов?»
Седой с морщинами на лице дядька поклонился и ответил смиренно. 62, великий хозяин волков».
«Все, через час выступаем», — бросил тот, и начались сборы.
Сотник в белом балахоне лежал под раскидистой елкой рядом с командиром разведки Варуном и слушал его доклад.
«Все, как ты и сказал, Иваныч. Клюнули они и ткань утащили с того места, где вторак на пень наехал. И к обозу подбирались глядеть, как вы там на санях полозья ладили. И особенно встрепенулись, как Катька с Лиской свои песни заголосили да завизжали потом истошно. Мудро, мудро». И он тихо засмеялся. «А уж как Филька на ватажника с обрыва брагой срыгнул, так и вообще дернули по оврагу к себе. Видать, испугались, как бы вы их еще чем-нибудь не решились там попотчевать».
Сотник усмехнулся и кивнул ему.
«Да, все так, как задумали. Полагаю, часа через три, уже ближе к рассвету, можно будет от них ждать приступа. Все остальное по плану, как мы и обговаривали. Главное, их к лесу не пускайте. До оврага отгоните, как только они обратно побегут». И, посмотрев на друга, обнял его, крепко стиснув и выдохнул. «Держись, братка. Знаю, что вымотался до предела, но чуть-чуть нам тут осталось. Совсем скоро мы уже будем ставить точку. Держись». Улыбнулся Варун, протер снегом свое потемневшее на холоде и изможденное от недосыпа и усталости лицо и пробормотал. «Все нормально, командир. Ты за нас не беспокойся. Иди к людям». Далекое зимнее солнце еще только готовилось снять с себя покрывало северной ночи, и уже начали гаснуть на темном небосводе далекие звезды. Чудин оглянулся, прищурившись, и махнул резко рукой.
Тут же со всех сторон, по снегу, змеями, ползком потянулись к стоящим кругом саням серые фигурки ватажников.
Вот-вот захлестнут они эту тонкую преграду и вырежут там любого врага. Вдруг где-то недалеко застрекотала тревожно сорока, и от саней сейчас же раздалась громкая команда «Бей!». Первые болты с резким свистом вошли в замершие от неожиданности фигуры, а потом в них полетели стрелы. Сотник стоял, прикрывшись прислоненным щитом на санях, и посылал вперед одну за другой оперенную смерть с острыми и граненными наконечниками. «Быстрее!» Главное — сбить их первый отчаянный порыв, не дать прорваться в оборонный круг. Около уха пронеслась одна, вторая стрела. Щит резко вырвало в бок, вонзившаяся в него с размаху с улицы. Но он все продолжал бить из лука, переводя огонь по всему фронту. Сзади него, там, где держал оборону вторак с девчонками, вдруг раздалось громовое рычание, и, обернувшись, он увидел, как плотник-крепыш отбивается сразу от трех наседающих на него ватажников. Щелк, щелк, ударили стрелы по двум крайним противникам, и вторак с девочками, отмахиваясь огромной секирой, смог, наконец-то, отступить к стоявшим в центре одиноким саням. А с прорванного фланга, переваливаясь через крайние сани, уже выступали разъяренные ватажники. Сзади, прикрываясь их спинами, с круглым свейским щитом, шел здоровый мужчина с резкими чертами лица и русой бородой. Чудин. Сбоку от него шел маленький морщинистый мужичок, ведя на поводу трех огромных псов со скаленными и клыкастыми пастями. Вот теперь пора. И сотник, вдруг подняв вверх голову, громко и протяжно завыл по-волчьи. Ватажники остановились, оцепенев, и ошарашенно уставились на Андрея. А Чудин, услыхав этот вой, оскалился и завопил, скидывая на снег свою белую шубу. «Славное время пришло к нам, бешеный волк! Скажи мне, как твое имя, купец, чтобы я знал, чье сердце вскоре скормлю своим собакам!» И громко захохотал, откидывая щит в сторону и потрясая в воздухе уже двумя своими длинными мечами. «Мое имя, падаль, Андрей! Я сотник обережной сотни Великого Новгорода. Слыхал, наверное, его?» И увидел, как ошарашенно вытянули голову окружающие атамана-разбойники. Вдруг со стороны леса раздался такой же жуткий вой в несколько голосов. Вспыхнули факелы, и зажегся нестерпимо яркий свет какого-то необычного светильника. С другой стороны также раздался резкий свист и топот множества копыт. Это заходил наметом большой конный десяток во главе с Климентом. «Перезарядили?» — спросил спокойным голосом командир и затем бросил резко. «Чудина не трогать, он мой. Целься, бей!» И арбалеты залпом скосили большую часть перебравшейся в круг ватаги. Остальные же разбойники, побросав свое оружие, бросились спасаться к одному свободному проходу, к реке. А там их уже секла безо всякой жалости и прощения, развернутая в линию конная рать обережной сотни. Чудин стоял почти в центре санного круга и вслушивался в далекие резкие крики на заснеженной целине реки. Там умирало его войско, а с ним умирало все то, что он с таким трудом собирал, чтобы стяжать себе славу великого воина. И вот пришел он, и Чудин пристально посмотрел на сотника. И он все у него отнял. В его душе закипало яростное бешенство, требующее сейчас чьей-то крови. И он рубанул по постромкам, что сдерживали трех его голодных псов-людоедов, зажатых в руке умершего от стрелы поводыря. Псы взвыли и ринулись, рыча вперед. «Мясо!» Андрей взмыл над санями, выхватывая на лету меч и дамасскую саблю. Его ноги едва коснулись земли, и в тот же миг раздался свист стали и резкий вой. Еще свист, хруст и повисло молчание. На белом утоптанном ногами снегу лежали рассеченные псы-людоеды, окрашивая красным цветом под собой.
«А теперь ты, нехристь!» И Андрей синхронно взмахнул своим оружием, смахивая капли крови. Чудин оскалился, взвыл и прыгнул вперед, стремительно работая двумя своими мечами. На поляне стоял звон скрещивающихся в стремительной пляске клинков. Да, наверное, кто-то когда-то ставил этому людоеду тактику работы обоими мечами. Тот самый обоерукий бой великих воинов-мечников Севера, на кого и хотел быть похожим этот злодей. Что-то в ней было, конечно, в этой его тактике ведения боя, но практики-то было маловато. Со сколькими настоящими воинами и сколько лет вообще ты бился, сволочь? «Ну что, готов уже умереть?» — крикнул Андрей, и когда взревел ему что-то в ответ язычник, он резко своим правым дамаском, отточенным круговым движением, сковал и отвел оба меча противника в бок и тут же резко, слева, вогнал меч атаману в горло и сразу же отошел назад. Секунду еще простоял Чудин, заливая все вокруг кровью, и потом рухнул, как подкошенный в снег. «Все. С ватагой Чудина покончено. Занавес». Разбойники сии, всей полной ватаги злодея-людоеда, атамана, чудины, мечника, убиты обережные сотни Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место. Сотник Андрей, сын Ивана. 25 марта 1225 год от Рождества Христова. К усадьбе шел большой караван. Уходило из нее 8 саней, а возвращалось назад 20. Ехали в нем со всем остальным добром слитки и полосы прекрасного булата новгородской выделки, что так ценился всеми, кто только разбирался в свойствах металла. Но не это главное было для Андрея. Живыми домой, в усадьбу, возвращались все его бойцы. Все. Сколько уходило их, столько и возвращалось обратно. Пусть и пораненные, да ссадинами большими, с рассечениями или вывихами, однако все. И знал он точно, что все они у него выживут и в самом скором времени восстановятся. А какая закалка прошла у его состоявшейся уже сотни. И вот они-то и есть тот самый настоящий булат, из которого будет выкована сталь его будущих полков. Те, кому предстоит еще долго бить и бить всех тех врагов, что будут еще лезть на их родину, на Святую Русь. Вся округа находится под охраной. Злодею здесь не место. Конец первой книги.